высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я вновь рад приветствовать в студии протоиерея Андрея Спиридонова, главного редактора радиостанции «Благовещение». Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
И вы, наверное, уже догадались, что у нас продолжается большой цикл, посвященный божественной литургии. Но в этом цикле передач есть свои подциклы. И сейчас отец Андрей продолжает размышлять, а я по мере сил ему помогать в этих размышлениях, о том, что происходит на проскомидии во время внимания частиц из просфор. И мы говорим о той частице, которая вынимается из девятичинной просфоры во имя, в том числе и равноапостольных.
Мы знаем из истории, все-таки сознательно достаточно князь Владимир обращается к Византии, к принятию сознательного православия. Это происходит не без определенного соперничества с Византией, определенной дружбы и одновременно соперничества. Известно, что, скорее всего, византийский император обращался за помощью князю Владимиру, потому что у него были проблемы с дворцовыми переворотами, с покушениями узурпаторов на власть его. Вот, и он был вынужден прибегнуть к помощи дружин князя Владимира, который действительно вслед за Святославом, который тоже был известен на Византии как достаточно серьезный соперник, но Русь имела достаточно серьезную силу, и Каганат разгромила к тому времени уже. Одним из условий, по всей видимости, был династический брак. То есть император обещал свою сестру Анну выдать замуж за князя Владимира. А потом, ну, есть такая версия, видимо, попытался это дело, слово свое не исполнить, потому что, в общем-то, это было не очень-то уж так уж принято выдавать особ царского дома за варваров, в династический именно брак таким образом приветствовать. Но тогда есть версия, что князь Владимир и берет Корсунь, то есть Херсонес, угрожая таким образом хлебным, в том числе колониям Византии, после чего императору византийскому пришлось свое слово все-таки сдержать. И здесь же уже вплетается и то, что князь Владимир принимает крещение. И надо думать не только потому, что важен для него был этот брак династический, а именно особу царского дома выдавать за некрещенного, ну, было совсем не камильфо для византийских императоров, византийского двора христианского православного. Но, естественно, не к тому говорю, что князь Владимир принимает крещение только потому, что он желал вступить в династический брак с особой именно вот византийского двора. Действительно, это был сознательный выбор его личный и личная перемена его жизни после крещения от именно чисто такого образа языческого, многоженства там, идолопоклонничества и так далее, а именно его вот личный переворот жизни, когда он Владимиром Красное Солнышко становится действительно христианином на троне, ну, на троне, конечно, для князей еще Киевской Руси еще рановато говорить, но все равно это уже было образование геополитическое, которое соперничало с самой Византией. Не шутка, которая могла диктовать условия Византии. Извините, это, так сказать, какое-нибудь мелкое княжество было бы не в состоянии осуществить. Вот, потому что ну, Восточная Римская империя, которую мы по привычке современно называем Византией, это в то время-то все-таки была самая могущественная держава мира.
Просто мысль тех, так сказать, оппонентов святого равноапостольного князя Владимира, которые вот сейчас, ну, в общем-то, существуют и в интеллектуальной русской среде, она еще и такая, что это была некая геополитическая игра Византии, она имела серьезного соперника в виде вот такой молодой, мощной и где-то даже хищной киевской державы, очередной реинкарнации, значит, державы древних скифов, сколотов, русов, и путем, так сказать, идеологического влияния, ну, как бы нейтрализовала эту угрозу. И сравнивают это очень часто, ну, с эпохой Горбачева, да, когда был могучий Советский Союз, который угрожал, значит, тем же штатам. Штаты наняли у нас предателей, и вот получилось то, что получилось. Да, вот такая аналогия. Но
Горбачев тут...
Да, штука в том, что, конечно, несопоставимые фигуры, да?
Это странное сравнение.
Но, тем не менее, оно бывает. Я-то хочу сказать, что Русь совершенно после этого акта принятия христианства и вступление, естественно, в некие религиозные отношения с Византией, своей государственной суверенности ведь не потеряла абсолютно.
Ну, а что нам бояться-то? Того, что существует идейная, политическая, в том числе, может, и государственная парадигма христианская. Я не понимаю. Чего так мы боимся признать, что, в принципе, это было и это возможно? Вот. Это же не означает, что эта идеология христианская, она вообще подменяет собой спасение. Да нет. Царство Божие все равно нет мира сего. Дело личного спасения остается делом личного спасения во Христе, и это главная задача церкви. Но если государство, этнос, племя, общество вооружается именно христианским миропониманием, я не вижу в этом ничего дурного, и не вижу, что это подменяет саму идею спасения или как-то нивелирует, или изничтожает ее. В свое время, когда Римская империя стала христианской, это что, ее погубило, что ли, или дискредитировала внутреннюю жизнь церкви полностью? Да нет. Ну, конечно, были свои издержки, в том числе для церковной, казалось бы, духовной жизни, но недаром, как реакция, появляется монашество, как институция в церкви. Монашество не появлялось до IV века в чистом виде как институция, пока не произошло именно воцерковление Римской империи. Да, когда толпа язычников пришла внутрь церкви, появляется монашество как уход от привычного образа жизни общего в некую жизнь такую инаковую, отшельническую, сугубое подвижничество. Ну и нормально, в том смысле, что церковь находит в ответ все равно какие-то свои формы, на которые, как говорится, некая общая такая парадигма, может быть, более ослабленной христианской жизни не может окончательно покуситься. А в целом-то Римская империя же буквально, ну, можно сказать, даже на тысячелетие, и потом Западная Европа приобретает совершенно новый импульс для общественной жизни. Он, этот импульс оказывается христианским. И князю Владимиру, и не только ему, Руси, Русь, когда принимает тоже вот эту идейную парадигму христианскую, она получает импульс еще на доброе тысячелетие своего существования. Что тот же коммунизм, например? Сколько он там просуществовал на уровне отдельного государства? 70 лет? так сказать, ну, давайте сравним это с тысячелетием. Наверное, есть разница?
Нет, к счастью, такой ленинский коммунизм, коммунизм Ленина, Троцкого, Свердлова и прочих прелестных существ просуществовал значительно меньше. А следующий период, который начался еще до войны, он уже был скорее восстановлением Русской империи и даже некоторых воззрений.
Ну, это уже, да, как говорится, внутри некого периода, там можно по-разному спорить с этим или соглашаться. Ну, если буквально взять от 17-го года до какого там, 91-го,
нет, это искусственно, раньше. Это искусственно. На самом деле,
да,
восстановление
культуры. Нет, но все равно речь идет о каких-то десятилетиях.
Да, ну нет, и все-таки это оставалось в пределах единого, так сказать, пространства некого, и даже, мне кажется, что, ну, во всяком случае, варианты, при которых я жил, а я жил, ну, при Хрущеве, что помню, совсем плохо, да, был маленький, а при Брежневе жил, честно говоря, это была нормальная Русская империя. Вот, именно русская, именно нормальная, и в культурном отношении это очень здорово
было выражено. Иван Сергеевич, я понимаю ваш пафос, который уже не единожды звучит на наших волнах. Я просто не совсем с ним согласен по одной простой причине. Дело в том, что не все так жили в то время. Вот вы, вырастая в культурном центре в Москве, да, были причастны определенным благам. Я, допустим, в какой-то степени часть своей юности, детства прожил, в общем-то, получается, на задворках Уралмашзавода. Я не скажу, что там совсем не было никаких, так сказать, культурных факторов образующих. Был там Дом культуры Уралмашзавода и так далее. Но боюсь, что все-таки было несколько сложнее, чем вот в той же Москве. А если взять какую-нибудь деревню того же времени или какие-нибудь, как говорится, тоже северные, сибирские и прочие города, там еще было сложнее. И народ начал спиваться еще тогда, кстати говоря, в те времена, которые вы вот так добро вспоминаете.
Не-не-не, я имею всего-навсего, что какого-то такого уж радикального разрыва, такого совсем уж радикального разрыва с предшествующей, кстати, много тысячелетней традицией, тогда не наблюдалось. Как раз сейчас мы живем в такое интересное время.
Я согласен в том, что еще не наблюдалось, но инерция традиции великой, тысячелетней, она велика бывает. Иногда, скажем так, закат Европы и вообще закат иногда инерционный, он может несколько поколений даже охватывать. То есть несколько поколений могут жить еще в более-менее комфортной, так сказать, культурной даже по своему атмосфере, пользуясь именно тем запасом великим имперским, культурным, который был накоплен предыдущими поколениями, пока этот запас совсем себя не исчерпает. К сожалению, мы до сих пор еще живем этой инерцией. Никакого нового задела-то почти нет, так сказать, в современном культурном этническом пространстве. Нет, отдельные какие-то есть порывы, а вот чтобы это было на уровне некой общей, да, идеи, общего стремления, напротив, мы скорее видим, что сейчас общий дух – это дух сребролюбия против нас воюет и так далее.
Поэтому мы возвращаемся к традиции, и в ней черпаем силы для даже и личного творчества, и коллективного. Но, отец Андрей, я-то имел в виду, что при князе Владимире Святом, равноапостольном, многие наблюдают как раз такой корневой перерыв традиции. Я-то как раз его не вижу. Дело в том, что нельзя недооценивать того, что, ну, фактически с апостольских времен до равноапостольских, со времен апостола Первозванного, в той или иной мере христианство на таких корневых территориях русов, оно было, ну, хотя бы в том же Крыму и...
Это было.
Да, и в причерноморских других городах.
Ну, недаром же мы великую княгиню Ольгу прославляем как равноапостольную. Исторически известно, что даже до нее уже были христианские даже церкви, общины какие-то, отдельные христиане. Ну, не бывает обычно так, чтобы вообще никаких христиан не было, вот, а потом вдруг в одночасье один правитель объявляет общество христианским, и все становятся христианами. Нет, так не бывает. Во-первых, уже какая-то закваска христианская, она, значит, в этом обществе была, и была на Руси.
Конечно.
Вот, с одной стороны. С другой стороны, тоже не все так просто. Ведь даже когда объявляется, допустим, то или иное общество христианским при наличии уже некого малого стада, закваски и правителя, который тоже желал быть христианином и об этом свидетельствует, и других призывает к этому и даже начинает принимать какие-то акты, законы, которые должны этому благоприятствовать, а тоже, допустим, язычество как-то ущемлять, все равно очевидно, что потом проходит еще достаточно долгое время, когда внутренняя, скажем так, инерция языческая тоже, идейная или вообще чисто мировоззренческая, она остается достаточно сильной. Вот даже если взять, например, почитать вот историю периода, ну, вот жизни святых в той же Римской империи, например, взять вторую половину, допустим, там, 4 века, 5 век начала, вот, например, жизнеописание святителя Иоанна Златоуста, о котором мы еще будем говорить, мы там найдем массу примеров, когда святым, проповедникам, святителям приходилось, ну, просто постоянно бороться против каких-то бытующих в окружающем обществе языческих стереотипов, магизма, вообще просто обычаев, в том числе такого какого-то мистериального характера. В том же, например, ведь Риме, Восточном, в том числе Византии, так называемые, вот всякие обычаи, связанные, допустим, с теми или иными языческими мистериями, шествиями, увеселениями, театральными представлениями, где использовались мотивы, ну, с точки зрения христианской, достаточно нечестивые. Вот. Ипподромы там. Святитель Иоанн Златоуст, например, проповедовал, а в какой-то момент замечал, что вот в какой-то праздничный день вдруг народу, Великую Пятницу, вдруг народу в храме значительно меньше, чем ожидалось. Почему? А потому что в этот день оказывались на ипподроме скачки какие-то, так сказать, соревнования значимые. И тот народ, который вчера его слушал, внимал его, как говорится, нравственным проповедям, вдруг оказывается, вместо того, чтобы в следующий раз быть на одном из самых значимых воспоминаний ежегодных христианских, вдруг оказывается совершенно спокойно на ипподроме. Это было для язычника нормально. Ну, бывшего язычника, вроде, который стал христианином.
Это, знаете, дожило буквально до наших дней. У меня такое сейчас впечатление, что государственная идея, во всяком случае, в нынешней демократической, в кавычках, России, это спорт. Спортсмены в Думе, спортсмены в правительстве, спорт основное новостных каналов наполнения, контент, так сказать. Вот. Я скоро чувствую, что у нас воздвигнут иконы великим спортсменам, воздвигнут некие языческие капища великим спортсменам. Что-то в этом роде происходит. Во всяком случае, в каждом населенном пункте России уже воздвигнуто, поверьте мне, такого рода капища. Притом, даже пусть в населенном пункте живет 15 старушек, которые спортом явно заниматься уже просто не захотят и не смогут, некие такие купола серебристые по всему Подмосковью во всяком случае возникли.
Вы утрируете. Дело в том, что в наше время это все с лихвой замещает то, о чем мы уже тоже говорим. Это дух сребролюбия. Сейчас же эти самые гонорары, зарплаты спортсменов, они же ведущих достигают, как говорится, таких достаточно астрономических величин по сравнению с простым народом. Это уже само по себе вместо иконы, как говорится, оказывается некой награды и некой особой мотивации. Ну, спорт сам по себе, может, и не так плохо. Другое дело, что ну, просто очевидно, что современная государственная там, идеология, она вообще ничего не может найти.
И цепляется в том числе и за спорт.
Ну, да, за спорт.
За бывшие победы и немногие
нынешние. Ну, как нынешние. Бы это представляется чем-то еще более-менее, как говорится, благопристойным все-таки. Ну, не за наркомафию же, как говорится, возводить там на пьедестал. И не еще что-либо явно уж совсем, как говорится, непотребное. Ну, вот, да, спорт там... В здоровом теле, здоровый дух, да. Было окончание поговорки, да, еще, что на самом деле одно из двух. К сожалению, да, спорт, он, может быть, и неплох сам по себе, поскольку совсем неплохо человеку себя поддерживать в неком таком более-менее нормальном физическом тонусе. Но профессиональный спорт, он же, конечно, может иметь массу издержек и порой... К сожалению, чрезмерные вот такие уже предельные, как говорится, нагрузки, крайние, профессиональные, они уже даже служат часто не сохранению здоровья, а наоборот его разрушению, это тоже вообще известно достаточно.
И вокруг существует огромная, действительно, некая финансовая такая нечистая какая-то аура. Те же ФОКи, которые сейчас построены в каждом населенном пункте Подмосковья. Вы, наверное, видели такие гигантские серебристые ангары, если, дорогие слушатели, проезжали по железным дорогам. Эти ФОКи стоят денег, стоят больших денег. Ну, естественно, дальше могу не продолжать свою мысль.
Это,
да.
Все эти, выражаясь современным вульгарным языком, которые все знают, всякие отмывания, распилы, откаты и так далее. Все, конечно же, Увы, при нашей этой так называемой коррупционной составляющей во все это строительство вкладывается и присутствует во всем этом. Ну, можно сказать, что это, кстати говоря, тоже своего рода язычество. По сути.
Да, я и говорю. Если понимать язычество не как народность, а как именно в плохом таком вот святоотеческом смысле, то это прямое язычество.
Ну, язычество, оно же ведь, по сути-то, своей материалистично, но не духовно. В том плане, что оно же может не отрицать существование даже высшего Бога-творца, но тем более не отрицает существование каких-то невидимых сил, стихий. Не то, что не отрицает, оно пытается как-то с помощью магии, там, жертвоприношений, каких-то мистериальных, так сказать, постановок, что ли, наладить, наоборот, с этими силами отношения, но в том, в каком смысле наладить, заручиться их благоволением, урегулировать, выражаясь современным языком, оптимизировать для чего? Ну, чтобы материальный процесс, так сказать, шел нормальным образом, материальное строительство. В этом смысле язычество, оно вполне, как говорится, значимость именно материальных богатств никоим образом не отрицает, а скорее, наоборот, их приветствует, и их то или иное, как говорится, стяжание, перераспределение соответствующее, и то или иное строительство тоже языческое, там, пожалуйста, тот же спорт в этом плане, только приветствуется. Ну, мы видим, какое этому обрамление, всякий этот олимпийский огонь, что-то куда-то его там
носит. Да, который периодически тухнет очень символично.
Ну, да, эта история известная, да. Ну, просто это даже как-то не то, что смешно, а...
Мне неприятно, я признаюсь,
даже как-то
да.
Странно, да.
Мне это странно, потому что этому придается именно некий псевдорелигиозный смысл. Да, во всяком случае, смысл национальной идеи так точно. Звучит песня Евгения Бунтова, посвященная киевскому князю Владимиру Святославовичу.
Выйду на простор, помолясь, память узелком разрежу. Ой, да красно солнышко, князь, ты послушай, что расскажу. Ты послушай струн маяту, да с небес взгляни-ка на Русь. Что ты крестил, да не ту, ту, что ты твердил наизусть. тысячи дождей пролилось. Кровушкой собратьев твоих тысячи сынов родилось. Веру в ласку ты раскроив, проросла душа в крив да в кость. На руинах древних церквей по росеюшке разбрелось пастырей заморских кровей. Ой, да не смогли уберечь предками завещанный кров. Заплелась славянская речь сотню окаянных узлов. Встал арабских душ череда на поклон золотому тельцу. И в своей земле что орда судному не внемлет концу. Владимир, ты князь, не простишь, так хоть вразуми нас дурных за Русь помолясь, да прозреньем став между людьми, до земли кресту поклонясь, душу небесам обнажу. Ой, да красно солнышко, князь, ты послушай, что расскажу.
Заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.